Микрофон Илья Харламов. Мы продолжаем. Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта в Крокусе. Ведется поиск преступников и эвакуация граждан, сообщило ведомство. Джо Байдена информируют о событиях в Подмосковье. Власти США отслеживают происходящее, сообщил Белый дом. На линии официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Мария Владимировна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Мария Владимировна, ну скажите, пожалуйста, да, очень много сообщений из США идет из разных стран, совершенно разного характера. Вот как бы, да, как бы их можно было разделить, на ваш взгляд?
Ну, вы знаете, здесь нужно делить не по географии. Здесь нужно делить только по одному признаку. Речь идет о людях в том понимании этого значения, к которому мы все привыкли. Или о расчеловечивании. Вот и все. Это единственный принцип, по которому вообще стоит сейчас делить реакцию. Ни география, ни статус людей, ни социальные какие-то там аспекты. Только одно. Либо люди выражают безоговорочное осуждение кровавой бойне, мясорубки страшной и... Слова выражают сострадание и сочувствие тем, кто там погиб, кто пострадал, их близким, родственникам. Либо, а дальше уже идет многоточие, я даже не хочу это комментировать. Второй момент. Вы отметили сейчас США. Я понимаю, почему вы это сделали. Потому что на фоне идущих буквально валом нам сюда, в МИД, а мы на Смоленской площади сейчас все, сообщений от граждан различных стран со всего мира со словами поддержки России и россиянам, гражданам нашей страны, со словами осуждения безоговорочного, без каких-либо нюансов этого теракта, мы видим и заявления, в том числе и официальных лиц. Это Азербайджан буквально в первые же минуты. Это Киргизия, Казахстан, Белоруссия, моментально откликнувшиеся. Это и другие страны на других континентах. Куба, Венесуэла. Вы знаете, я не смогу перечислить всех. Пакистан. Еще разные же часовые пояса. И эта реакция идет буквально... со всех концов планеты. Египет, Палестина, Узбекистан, Иордания, Босния и Герцеговина, Сербия, Иран и многие-многие другие страны на официальном уровне уже выразили сочувствие и абсолютно безоговорочное осуждение теракта. Вот только что... Сергею Викторовичу Лаврову позвонил его турецкий коллега и от имени президента Эрдогана передал соболезнования народу России в связи с трагедией в Крокус-Сити-Холл. Выразил безоговорочное осуждение теракта. Но я еще раз хотел бы вернуться к вашим словам. Словам относительно, а что в Соединенных Штатах, а что с Белым домом. О странности, как всегда, мы не услышали безоговорочного осуждения, которое, еще раз говорю, не может быть заменено ничем другим, если речь идет о реакции официального государства на события в Крокус-Сити-Холл. Мы услышали странные слова о том, что Вашингтон не видит признаков того, что Украина, или, как они высказались, украинцы, причастны к теракту в Москве. На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Это вопрос. И если у США или у любого другого государства есть или были достоверные данные на этот счет, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне. А если таких данных нет, то ни Белый дом, ни кто-либо еще не имеет права выдавать кому-либо индульгенции. Потому что всех причастных, как заявило российское руководство, установят компетентные органы. Конечно, на мой взгляд, я все-таки держусь, хотя мои эмоции зашкаливают в данном случае, и скажу, что возникают вопросы относительно реакции офиса Генсека ООН, который сказал, я имею в виду представитель Генсека, не сам, пока его представитель сказал, что они опечалены стрельбой. Я прошу прощения, возможно, они, как всегда, не видели кадров, которые уже облетели планету. Но я уверена, что наше постоянное представительство при Организации Объединенных Наций снабдит офис Генсека исчерпывающей видео и фото информации на этот счет. И, возможно, все-таки от опечаленности офис Генсека перейдет к ужасу, безоговорочному осуждению, шоку, праведному гневу и состраданию жертвам. Вот это реакция, которая должна быть на это чудовищное событие, которое все квалифицировали как теракт. А, собственно говоря, каждый человек, который видел эти кадры, не имеет возможности сказать что-либо иное. Вот буквально мы с вами разговариваем, и мои друзья по всему миру, которые находятся, направляют мне, причем это официальные лица, это политологи, это эксперты, это дипломаты, это зарубежные послы. Они направляют мне ссылки на реакции своих стран. Вот только что еще раз в дополнение к уже имеющимся словам соболезнования и осуждения теракту, который мы уже видели от Азербайджана, вот только что мне скинули ссылку на официальный документ президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Пишет Ильхам Алиев, это опубликовано в качестве письменного текста, уважаемый Владимир Владимирович, глубоко потрясен известием о чудовищном теракте. Решительно осуждаю этот террористический акт. И от имени народа Азербайджана, от себя лично выражаю искренние соболезнования вам, всему народу России, родным и близким погибшим. Вот это реакция, понимаете? А не слова о печальке, простите.
Вот, Мария Владимировна, можно в связи с этим процитировать главу МИДа Польши о теракте? Далее цитата, ну, понятно, в переводе, следующим образом звучит. «Мы, конечно, осуждаем терроризм в любом проявлении». Вот на дипломатическом языке такая размытость, она что означает?
Вы же прекрасно понимаете, что эти двойные стандарты завели Запад туда, где он сейчас находится. К опасной черте глобальных противостояний и конфликтов. А самое ужасное, такого, знаете, массового расчеловечивания. Но ведь они же игрались в эти самые двойные стандарты многие годы, когда одних людей они наделяли правом и правами, других людей буквально не видели, лишая возможности даже претендовать на эти права. Как недавно вновь рассказал всему миру Жозеп Боррель о том, что есть прекрасные сады и дикие джунгли. Понимаете, это заигрывание в двойные стандарты, тогда, когда стандарт один, и мало того, он очевиден, и он применяем к этой ситуации безоговорочно, это демонстрация, это свидетельство глубочайшего кризиса Запада, опасного во всех проявлениях, и для них самих, и для мира в целом, потому что они заигрались.
Они заигрались. Спасибо, Мария Владимировна. С нами на связи была официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Мы продолжаем эфир. На линии главный редактор «Радио Спутник», член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Вышинский. Кирилл, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Илья, здравствуйте, радиослушатели.
Расскажите, пожалуйста, да, как, помимо заявления Михаила Подоляка, что мы здесь ни при чем, как еще комментируют на Украине, в том числе в СМИ, вот это чудовищное преступление?
Вы знаете, поразительно дружно, потому что пошли комментарии от официального представителя Главного управления разведки Украины, пошли заявления от всевозможных наемников, там с громкими названиями, все эти русские корпус, там еще
Да. Все они запрещенные и террористические, все такое, да.
Да, значит, все они, ну, Подоляк такое впечатление, что читал один текст вместе с господином Кирби, с человеком, который является официальным голосом Вашингтона, потому что оба они употребляют термины «нет оснований связывать Украину с этим терактом», никоим образом не причастны и так далее. Сразу вызывает воспоминания о украинских заявлениях по поводу терактов в отношении Крымского моста. Как мы помним, тогда тоже первая реакция украинской стороны, того же самого Подоляка, была однозначной, мы к этому не имеем никакого отношения, а через какое-то время, уже не стесняясь, украинские спецслужбы, СБУ и все остальные просто соревновались, кто возьмет на себя первым ответственность за произошедшее с Крымским мостом. Напомню, что это все началось еще в октябре позапрошлого года, если мне память не изменяет. В любом случае, вернусь к тональностям этих заявлений. Они такие демонстративно отстраненные, с одной стороны, это если говорить о заявлениях политиков, американских политиков, украинских политиков, с другой стороны, все, кто связан с украинскими силовыми спецслужбами, в один голос кричат о том, что это русские сами на себя напали, сами против себя организовали теракт, и таким образом проявили очередной раз, значит, агрессивный характер своего режима. Ну, бред собачий, других слов, в это время и в этом эмоциональном состоянии, после того, что мы увидели, услышали и узнали о событиях в Красногорске, просто нет. Можно говорить, наверное, только об одном, о том, что в соответствии со старой русской пословицей «на воре точно горит шапка», и первый, кто кричит «держите вора», это тот, кто украл кошелек. Поэтому, если говорить, повторюсь еще раз, о тональностях заявлений, то они внешне индифферентны, отстраненны, совершенно абсурдными обвинениями в том, что русские сами на себя напали. Но сразу возникает огромный хвост эмоциональных и смысловых аллюзий. Напомню еще раз, что все реакции первые на теракты в отношении Крымского моста, на теракты в Белгородской области, а мы недавно только пережили это все, все они были сначала, так сказать, демонстративно отстранены, а потом украинские спецслужбы просто соревновались за то, кто больше возьмет на себя ответственности. Пока это первый взгляд на украинское информационное поле, но, повторюсь, такое было ощущение, что спецслужбы и вот эти экстремисты и предатели из всевозможных русских людей просто сидели и готовы были выпустить свои заявления. Как-то все это очень дружно, с интервалом буквально в 5-10 минут.
Кирилл, еще такой вопрос, уже, может быть, не о реакции Киева и там разных других сторон, а в целом, вот на ваш взгляд, можно ли считать, что сейчас преодолели очередной, возможно, рубеж, да, и вот эта ситуация переходит в несколько иную плоскость, да, потому что если будет понятно, кто стоял за этим терактом, то главный аргумент, который эти люди произносили на протяжении месяцев, да, что наши цели только военные объекты, он обнуляется, да, а тогда что вместо вот этого обнуления мы имеем на текущий момент?
Ну, я мог бы, конечно, как угодно разворачивать сейчас подоплеку и пытаться найти какие-то следы. Но, с другой стороны, зачем играть в конспирологию, если связываются простые, совершенно очевидные факты? Заявление посольства и Белого дома, который предупредил граждан Америки о том, что существует террористическая угроза в крупных российских городах с призывами не выходить на улицу. Мы все это помним. Это все события нескольких дней, буквально, так сказать...
А в начале марта они это сказали, да?
Да. Это первое. Второе. По-моему, до сих пор находится, либо вот только-только улетел из Киева господин Салливан, помощник по нацбезопасности и, по сути, один из самых авторитетных в этом смысле дипломатов в администрации Байдена. Этот человек прилетел с внезапным визитом в Киев, выступил с коротким заявлением, очень двусмысленным, в котором он рассказывал, что да, мы вам дадим деньги, но не знаем когда. А самое главное, что, может быть, так сказать, Украине имеет смысл отказаться от каких-то амбиций, связанных со своими территориями, и сохранить государственность. В общем, была какая-то, с одной стороны, ширма, а с другой стороны, визит этот был настолько спонтанным, неожиданным, и вышел на свет только на последней фазе, что вообще стоит задуматься, а зачем этот человек прилетал в Киев без объявления, без видимой причины, со словами о том, что денег нет, но мы попробуем их в ближайшее время для вас получить. То есть пустой с точки зрения дипломатии, но точно явно содержательный с точки зрения какой-то секретной части. Сопоставление простых фактов, моментальная реакция американцев с заявлением о том, что вряд ли Украина к этому может быть причастна. Недавние заявления Госдеп обращение к своим гражданам о том, что террористическая угроза в Москве существует. И вот этот спонтанный визит Салливана, внешне совершенно, явно с какой-то закулисной миссией, ну, просто сложить этот пазл, мне кажется, может каждый, кто просто возьмет и внимательно просмотрит все эти факты.
Ну и еще, если можно, коротко, да, все-таки вот, если говорить о внутренней собранности и мобилизации общества, во всех смыслах этого слова, вот сейчас будет этот новый этап, да, качественно другой? Или, так сказать, ну, потому что многие расслабленно себя ощущают, чего греха таить, или продолжится, например, в том же режиме?
Вы знаете, я бы не говорил о том, что там совершенно как-то уж мы расслаблены.
Нет, не все, они некоторые, да, я не всех, конечно, имею в виду.
Смотрите, я бы говорил бы о цифрах. Может быть, кому-то покажется это странной аналогией, да, но тем не менее, никогда не было такой беспрецедентной явки на президентских выборах, никогда не было таких высоких результатов. Гражданская мобилизация в этом, казалось бы, для многих рутинном процессе избирательном оказалась очень высокой. И это не только внутреннее сознание наших людей, что они должны продемонстрировать свое доверие лидеру страны. Это еще и реакция на то внешнее давление, которое существовало и существует. Санкции, усилившиеся теракты и обстрелы в Белгородской области. В общем, все события предвыборные говорили о том, что никто не даст нам спокойно жить. Сейчас мы это увидели не только на территории Белгородской области, но и в центре нашей столицы. И мне кажется, что внешне люди собраны, и внутренне тоже очень серьезно. И этот лишний повод для того, чтобы эту собранность просто сейчас проявить.
Благодарю, Кирилл. Мы были на связи с главным редактором «Радио Спутник», членом Совета по правам человека Кириллом Вышинским. Продолжаем рассказывать о происходящем в Крокусе Тихоле и вокруг этого теракта. Вот есть новости о том, что МИД РАН осудил теракт в Крокусе. Это же сделал президент Сербии Александр Вучич. А Минтранс Московской области сообщил об усилении мер безопасности на объектах транспортной инфраструктуры в местах скопления людей. С нами журналист издания «Аргументы и факты» Андрей Сидорчик. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, ну, скажите, пожалуйста, все-таки, что это было, да, и что ожидать от наших, в кавычках, партнеров, да и от самих себя? Ведь Россия должна как-то, наверное, начать действовать иначе. Вот как иначе и в каких сферах?
Смотрите, что это было, это на сегодняшний день очевидно, и это, в общем-то, собственно говоря, вряд ли у кого-то вызывает сомнение, это хорошо организованный, продуманный террористический акт, направленный на убийство как можно большего количества людей, то есть это классическая операция по нагнетанию паники, попытки там создать атмосферу страха и так далее и тому подобное. Откуда это идет? Ну, мы это узнаем в результате, безусловно, расследования, но как кто бы там ни был, мы можем понимать, мы должны понимать, что так или иначе за этой группировкой стоит коллективный Запад и непосредственно Вашингтон. Потому что надо понимать, что какая бы то ни была группировка, будь то там пресловутая Аль-Каида или что-то в подобном роде, так или иначе кураторство Запада над ними, это совершенно очевидно. Потом эта ситуация, когда, как говорится, вы оставили след, а это история с очень странным сообщением в отношении граждан США и Великобритании о том, что готовятся теракты и в течение 48 часов не ходить в публичных местах, которые сейчас, собственно, Вашингтон пытается дезавуировать, это было. Можно предположить также, что данную диверсию, данный террористический акт готовили под выборы, но в силу какой-то, возможно, как мы можем предполагать, это не удалось им сделать до, вот они осуществили его сейчас. Теперь, что касается того, что с этим делать. Ну, что касается действий в условиях антитеррора, это достаточно богатый у нас опыт, к сожалению или к счастью. Москвичи, так сказать, ну, те, кто постарше, хорошо помнят, что мы через это проходили, через эти страшные моменты. Поэтому тут мобилизация, безусловно, будет, и, безусловно, как бы все эти меры, которые будут предприниматься, они будут соответствовать текущим задачам и вызовам. Во всем остальном, еще раз подчеркну, здесь все будет зависеть именно от решений высшего руководства, которые будут базироваться именно на итогах и результатах расследования, как мне представляется.
Вот, Андрей, еще хотелось бы обратить внимание, ну, наверное, наши слушатели тоже следят за событиями, что если говорить о вот этих корпусах, состоящих из граждан России, не будем их называть, потому что они там включены во все списки, да, сначала был один, потом два, теперь три. Вот что это за явление такое, да, которое, так сказать, действует вроде бы на территории Белгородской области, очень часто дают разные интервью и, в общем, всячески себя преподносят. Вот что это за явление и, в общем, спонсируется ли оно, скажем, Западом напрямую?
Оно, безусловно, спонсируется Западом. Ну, мы можем говорить о том, передаются ли им деньги напрямую. Нет, ну, поскольку все эти корпуса действуют, это, в общем-то, не особый секрет, под крышей Главного управления разведки Украины. И, собственно говоря, тот же русский добровольческий корпус, так называемый, запрещенный в России, террористический, он является штатным подразделением, собственно, Главного управления разведки. Соответственно, для чего это все осуществляется? Очень просто, потому что это такая попытка демонстрации флага. Это то, что, кстати, сегодня уже попытался сделать господин Кирби, когда вот этот наброс, который он в выступлении своем сказал, что мы знаем, что в России много людей, которые недовольны Владимиром Путиным, но это попытка легализовать террористическую деятельность именно заявлением о том, что это делали некие люди, напрямую не связанные с Украиной, напрямую не связанные с Соединенными Штатами, а это некая внутренняя история. Это то, что пытался разыграть и крайне неудачно добровольческий корпус пресловутый в Белгородской области. Однако там, к сожалению, для них совершенно очевидно засвечены как наемники из стран Запада, так, собственно, и воздействие непосредственно подразделений ВСУ. В общем-то, этот сам проект, который пытались раскручиваться как некая оппозиция, которая борется с режимом Путина, это все не работает именно потому, что они это не могут физически выполнить. Поэтому, если мы говорим именно о диверсионной стороне вопроса того, что сегодня случилось, то я еще раз говорю, я все-таки хочу придерживаться фактуры. Мы должны очень четко понимать, и когда у нас будут доказательства, что за персонажи, собственно говоря, осуществили диверсию, кем они представлялись, их связи и куда эти нити идут, мы будем очень четко представлять. Но я еще раз скажу, у меня никаких сомнений нет в том, что то, что сегодня случилось, это является частью общей кампании против России, общей, так сказать, гибридной войны, или можно это, наверное, уже называть и не только гибридной, но тем не менее абсолютно четко, потому что вот эти ослиные уши Соединенных Штатов, в которых считается любая диверсионная группа, а это подготовленная группа, даже потому что мы уже еще не видим, это не какие-то там, извините меня, люди, которые вчера только взяли оружие. Собственно, по масштабу действий очевидно, что этих людей кто-то очень долго готовил, их тренировали, кто-то осуществлял их подводку, кто-то осуществлял всю эту историю. Мы понимаем, кто сегодня курирует все операции. Диверсионные операции на территории Российской Федерации. Мы увидим, что следствие идет через Украину, дальше на Запад. Поэтому, собственно говоря, чему мы удивляемся? Здесь то, что они попытаются использовать абсолютно сильно, тогда это было очевидно. То, что им очень хочется разыграть карту внутренних, вот так сказать, оппозиционеров, которые взяли в руки оружие, но, понимаете, это вот нынешняя история, она очень грязная. Понимаете, продать людей, причиняющих массовые убийства за какую-то внутреннюю оппозицию, ну просто нереалистично.
Слушайте, ну приходится вот этими банальными словосочетаниями пользоваться. Но является ли это какой-то очередной красной линией, которую вот, так сказать, перешагнули совершенно спокойно?
Смотрите,
а у нас полминутки буквально осталось, да. Прям
я еще раз говорю, я не люблю термин «красная линия». Я понимаю, что при получении той полной информации о том, кто это совершил, мы, естественно, имеем право. Ну, если уж совсем коротко говорить, я считаю, что у верховного руководства Российской Федерации в данном случае полностью развязаны руки в отношении кого бы то ни было.
Ну что, спасибо вам большое. Журналист издания «Аргументы и факты» Андрей Сидорчук был в эфире «Радио Спутник». Перерыв на несколько минут.